Мы продолжаем изучение Сефтерган, занятие восьмое. Сказал раби Рафаба со ссылкой на Шмул. 3 года спорили без Шамы и без Хилу, школа Шамы и школа Хилу. Одни говорили, что Галаха закон, как они, и другие говорили, что закон, как они. Бьется Баскол, спустился Баскол, голос неба, и сказал: «Эйлу вейлу диврил ким хаим, хейн, и те правы». И Галаха как закон идет как бы из Хилу. На той же самой странице Мора сказала, что мы не слушаем Баскол. Мы разбирали в прошлый раз, почему не слушали. Идем за большинством. А здесь, наоборот, говорится, что вот Галаха как Баскол и все. Это первая проблема, которая возникает, прежде чем слушать то, что будет дальше. Можно дать такой ответ, и некоторые комментаторы такой ответ именно дают.
Я не могу подключиться.
Что здесь на самом деле не говорится о том, что так была Галаха установлена. Баскол сказал, но Гемора не говорит о том, что вот послушали именно Баскол. Ну, все-таки Галаха идет как Бейсхилл, потому что ее было большинство. Тем самым снимается противоречие с тем, что говорилось раньше. Так ответить можно, но с другой стороны, в этой Геморе нет никакого указания на это. Так слышится, что поскольку Баскол это сказал, так оно и есть. Вот противоречие. Несколько строк раньше говорилось по-иному. Можно ответить так. На самом деле, здесь этот случай, который мы сейчас разбираем, принципиально отличается от того, что был раньше. Раньше разбирался конкретный логический вопрос. Том или тохер? Чисто или нечисто? Там Гемора использовала пасук с Хумаш, который говорит о том, как судья в суде в конкретном деле должен вступать. Идем за большинством. Здесь ситуация иная. Если не рассматривается конкретный случай, а в принципе, какая бы галаха ни рассматривалась, за кем мы идем, за школой Шамы или за школой Хилу? Это принципиальное различие. На этот счет уже нет никакого пасука. И раз так, то вот слышится по Геморе, это Баскол, что вот Баскол скажет, так и будет. Тем самым нет никакого противоречия. В одних случаях конкретных поступаем так, идем за большинством. Но когда рассматривается вопрос в целом, какая школа, так сказать, за какой пойдет галаха, идем вот по тому, как сверху предписано за школу Хилу. Мы еще вернемся, тут не так все гладко, как бы, в рассуждении. Мы еще к этому вопросу в конце вернемся. Ну, пока такая первая прикидка. Что сказала Гемора? Эйлу вейлу диврил кимхаим. Эй. Это означает, что с точки зрения небес можно устраивать закон как без шамы или как без силы. И так можно. И какой-то конкретный вопрос, а в принципе. Ну и мы говорили, что так сказать, Аллаха, закон, который мудрецы устанавливают, он соответствует тому, как функционирует мир. Более того, мир подстраивается под него, под них. Мы видим, что Всевышний может так сказать, пойти и за школы Шамы, и за школы Хилы. Разница между ними так, принципиально такая, что школа Шамы она была более строга в подходе к ситуации, чем школа Хилы. Это вот Всевышний может и так вести мир, и по-другому. По строгому пути, и по пути более снисходительному. Это на самом деле интересный момент, потому что у некоторых есть такое мнение, бытует, что все заранее было предписано. От создания мира вот пойдет так и только так. Задана программа, Всевышний все знал наперед, и вот так оно и пойдет. Здесь мы видим, нет. И так можно идти, и так можно идти. Всевышний умеет подстроиться. И как бы он ни шел к цели, которую он поставил, он все равно придет, приведет человечество к этому. Вот так, это не только речь идет о конечной цели. Некоторые вещи были заранее спланированы. Ну, например, крест Ямсов, расщепление моря, там, выход из Египта, еще какие-то вещи. Но вот путь к этим узловым точкам. Он может быть разнообразным. Нет однозначности. У человека есть выбор, у людей есть выбор. Есть две линии, которые действуют одновременно. С одной стороны, рука Творца, которая ведет туда, куда надо. С другой стороны, человеку и людям дана возможность, так сказать, двигаться в какой-то степени в своем направлении, в какой-то степени. Мы это Гемори это видим. И так можно пойти, и так. Дальше говорится, что вот, значит, Галаха пойдет как бы из Хилла. Почему? Гемора сразу задает вопрос. Если и те правы, почему надо идти как бы из Хилла? Естественно, вопрос, который Гемор моментально начинает ставить. Давайте смотреть. Значит, Гемор говорит, если вот Эйлу Вейлу Дивраким Хаим, Мипней Ма, Зоху без силы, из-за чего был схуту без силы, сны из Галоху, как они. Дальше Гемор приводит причину, почему. Прежде чем идти в причину, есть нюанс. У без силы был схут, заслуга какая-то. Как устанавливается закон? На основании схуд. Небеса слушают того, у которого есть определенная заслуга перед небесами. На него будет опираться функционирование мира. Это интересный момент. Не просто то прав. Надо иметь какую-то заслугу перед небесами еще. Заслуга – это духовное, так сказать, приобретение, полный рост. Вот мы видим, что функционирование мира, Аллаха, строится на духовном росте человека. Здесь Гемора подчеркивает. Из-за схуд Аллаха пошла как бесхила. Полезно знать, что вот духовный рост, он определяет функционирование мира. В чем состоял этот схуд, из-за чего? Гемора раскрывает. И ставит здесь, значит, три вещи заслугу бесхила. Первое, что они изучали, что они были как бы мягкими, уступчивыми. Второе, они были, умоляли как бы себя, в каком-то смысле принижали. Дальше, третье, они изучали свои слова и слова Бейсшамы. Изучали как бы точку зрения не только свою, но и оппонента. И не только это, но еще они ставили слова Бейсшамы впереди своих. Из-за этих четырех, по этим четырем параметрам они выиграли. Это создало в них схуд, который определил, что Галоха пойдет как они. И в подтверждение иллюстрации Гемора приводит историю, которая произошла. Что-то они спорили, как сказал Шмул, 3 года. И значит, в процессе спора возник там такой поворот. Гемора сейчас его приводит. Там разбирался вопрос о том, когда человек сидит в суке, но не полностью в суке сидит, а его голова в суке и большая часть туловища. А стол, с которым он ест, он находится в доме. Сука рядом с домом, стол находится вне суки, но сам он не полностью, а вот голова и большая часть тела находится в суке. Считается, что он выполнил мицву или нет, в суке. Как он ест? Он берет, протягивает руку и ест, кладет в рот, там, где у него голова. Так он и кушает. Этот вопрос разбирался, и Бейсшамы говорил, что это нельзя, это запрещено, то есть ничего он мицву не выполняет при этом. А Бейсхил говорит, что нет, это мутр, можно так. Дальше Гемора приводит следующее. Омру лехем, сказали им, Бейсхил сказал Бейсшамы. Разве не так была история? Разве не так мы видим? Также они... я не ту строчку смотрю сейчас. А, вот история. Они приводят Майсу, историю, которая была Бейсхил, приводит историю, что шли старцы Бейсшамы и старцы Бейсхил, то есть те же самые школы, но в предыдущих поколениях. Они шли навестить Раби Йохан бен Хахурнис. И они нашли его сидящим так, что голова и большинство, большая часть тела находились в суке, а стол находился в доме. И вот эту историю Бессилы как приводит подтверждение того, что вот, пожалуйста, большой человек в прежних поколениях именно так и сидел, он выполнял митцву, ночной пророк. Сказали мудрецы Шамы, Бессамы, отсюда вы приводите доказательства, так же они, и Бессамы сейчас проливает свет на то, что там было в той истории, так же они сказали ему, имеется в виду, что старцы школы Шамы сказали ему, вот этому Раби Йоханан, если так кушаешь, и это твой обычай, тогда ты никогда не выполнил митцву сидения в суке. Ну, конец этой истории. Значит, эту историю Гемора привела как подтверждение того, что вот тех пунктов, которые были раньше сказаны, что там Бесхил рассматривал разные точки зрения, они были уступчивые, они умоляли себе. Как мы все это видим отсюда? Рассказана история в подтверждение, значит, как это видно? Давайте посмотрим, как был, так сказать, велась дискуссия в этой истории. Бесхил говорит, разве не так вот была та история в предыдущих поколениях? Они как бы задают риторический вопрос. Они хотят получить ответ. Что ты можешь сказать на это? Им интересно. То, что Гемора имеет в виду, что они слушали слова Бесхила. И когда человек говорит так, он по-разному можно сказать. Но если он говорит так, вот моя точка зрения такая, и вот они, а разве не так это вот было раньше? Он как бы себя ставит, да, за занавес, в сторону. Вот что было раньше, вот как раньше большие люди действовали, и мы должны им подражать. Они знали, что делали. Это точка зрения, когда человек сам себя как бы умоляет. Я здесь ни при чем, вот, пожалуйста, посмотри, как действовали раньше. Как Бесхил отвечает на это. Ответ такой. Мы, как старцы наши, не ставят себя на один же уровень с теми, кто были раньше, то есть как бы на один уровень. А обычно считается, что предыдущие поколения и выше стоят. Мы такие же, как они. И ответ следующий очень жесткий, как они ответили. Если ты так все время делал, ты в жизни не выполнил эту митцву. Надо полагать, что они шли навещать большого мудреца, иначе они идут туда. Вот они ему такое говорят. Ну, мы видим разные линии поведения. Действительно подтверждение того, что сказано раньше. Более того, как Бесхил представлял историю, шли мудрецы Шамы, старцы Шамы и старцы Хил, кто поставили на первое место. Там можно было по-другому сказать. Не просто в обиходе, что люди говорят. Когда говорится в Геморе, то тут каждое слово взвешено, порядок тоже взвешен. Вот они ставили их на первое место, пожалуйста. Ваши старцы шли и наши старцы шли. Ну, ясно, что если человек ставит другого, так сказать, впереди, он будет рассматривать очень внимательно то, что он сказал. Поставил выше себя. Вот история действительно подтверждает то, что было сказано раньше. И вот, так сказать, всход этого Аллаха пошла как Бесхил. Здесь два момента. Первый момент. Ну, если человек, значит, говорится, «Эйлу вейлу дирлу ким хаим». Значит, так можно посмотреть. Так можно посмотреть. Есть у предмета разные стороны. Верные. Где, так сказать, как найти решение в вопросе. Хорошо взвесить все стороны. Если смотришь однобоко, то не придешь, так сказать, к объективному правильному знанию. Хотя Бесхил обладал вот этой остротой ума, которая была выше, как говорит Гевора Йомот, по отношению к Бесхилу, тем не менее, вот из того, что мы сейчас изучаем в Эйровине, этот момент, что они взвешивали разные, так сказать, подходы, разные взгляды, говорило в их пользу с точки зрения, что они ближе будут к истине. И не только это, но и если человек, так сказать, просто прислушивается, а себя не ставит на первое место, умаляет себя как бы, уступчив, он готов уступить. Не в истине, конечно, но он не будет сражаться за свое «я». Раз я так сказал, значит, я не уступаю. Как сказал, пусть так и будет. Нет, он может уступить. Раз может уступить, это тоже хоть кирпич построению правильного здания. Здание действительно стояло. Уступчивость. Это вот один момент. То есть прийти к истине, обладая этими качествами, легче, чем ими не обладая. Ну и второе, это то, что эти качества, которые здесь рассмотрены, они говорят о духовном росте человека. Именно духовный рост человека он связывает с небесами, а что еще? И тот, кто стоит выше, ну вот, опираясь на него, мир должен, так сказать, вертеться. Сориентированы. Вот они, за ними главное слово, их слушают, веса. Ну, эти два момента, более, так сказать, естественное приближение к истине и высота духовная, дает право приоритету в галахе и, соответственно, во влиянии на то, что происходит в мире. Дальше Гемора продолжает. Отсюда мы учим три вещи. Гемора из этой истории, из того, что было сказано до этого, предлагает усвоить три положения. Каждый из них интересный. Вот сейчас мы их рассмотрим. Каждый, который принижает, умаляет себя, Акодыш Боруху возвеличивает его. И каждый, который возвеличивает себя, Акодыш Боруху, принижает его. Это вот первое положение. Значит, ну, надо сразу понять, что здесь речь не идет о человеке, который обладает комплексом неполноценности. Значит, в чем разница? Комплекс неполноценности, когда человек себя принижает, но это у него окрашено в негативные какие-то тона. Он от этого страдает. Ему дискомфортно место его, так сказать, в мире, его не устраивает, он плохо от этого. Это духовная болезнь. Одна из разновидностей духовных болезней, когда человек обладает этим комплексом неполноценности. Конечно, здесь не об этом идет речь. Тогда о чем? Кто, значит, умаляет себя, принижает себя, как бы. Интуитивно это вроде понятно, но мы не работаем как бы, на уровне интуиции, мы хотим узнать, понять. Это один вопрос. И второй вопрос. На каком основании Всевышний должен возвеличивать человека? Из-за чего? Ну хорошо, вот он такой, что он умаляет себя. То пусть. Почему из этого должно вырасти, как из этого растает его вдруг величина ни с того ни с сего? Мы говорим о каких-то духовных категориях, о изменениях каких-то. У них должно быть какое-то основание. Звучит, конечно, хорошо. Ты себя умаляешь, тебя возвысят. Но это детский разговор. Почему так происходит? Почему одно влечет за собой другое? Это вопрос. Ну, первое, что значит человек себя умаляет? Кто за этим стоит? Если мы это поймем, тогда мы поймем, почему он будет возвеличен. Одно следует из другого. У нас есть пример того, когда человек умолял себя. Это Авраам Авину в той парше, которая была до этого. Он сидит у своего шатра, жаркий день, три человека идут, путник. Он к ним побежал, еще поклонился до земли и стал приглашать к себе Авраама Авину. Начинает, конечно, колоссальное правильное поведение. Три человека идут. Какое у него с ними сравнение? Он гораздо выше. Он к ним бежит навстречу, еще кланяется до земли, начинает разговаривать. Это пример умаления себя. Это не то, что он как бы играет во что-то, это его естественная линия поведения. Он так вот, здесь так он живет. Откуда это? Есть другой эпизод, про него чуть позже описанный. Значит, там история с Содомом. Он просит за людей того места, оно не было разрушено, если там есть праведники. И он говорит в процессе разговора про себя Афор Вейфера, Анохи Афор Вейфер. Я прах и пепел. Он себя сравнивает с прахом и пеплом. Это уже самооценка. Что такое прах и пепел? Ну, нет предмета. Предмет отсутствует. Если есть предмет, вот есть что-то, есть значимость какая-то, внутренняя сущность какая-то. А прах и пепел, тут нет ничего. Отсутствие вот этого, этой значимости. Вот он так себя оценивает. Человек, который знал, в общем-то, свое, что он отличается от других, это вне сомнения. Тем не менее, у него вот такая самооценка есть, имеет место. Это уживается у него. И поскольку у него такая самооценка, то эта линия поведения побежала, поклонился до земли, оно естественно. У него с этим нет никакой проблемы. Давайте посмотрим эти слова. Афор ви эйфер. Там есть две общие буквы. Фей рейш. Первые буквы разные. Айн и алф. А окончания, две основные буквы двух слов одинаковые. Фей рейш. гематрия 280. 80 трижды 200, 280. Это известная гематрия в тайном учении в Кабале. И в иврите есть 5 букв, которые считаются софит в конце слова, когда они ставятся, они имеют другое написание. Кав буква, нун и так далее. Их 5. И если мы почитаем гематрию всех этих 5 букв вместе, получится вот это число 280. И объясняется так. Вот эти 5 букв, они... Это 5 букв имени Элоким. Одно из объяснений. Это то, как мир был создан. Элоким создан мир, это весь первый перек Хумаш. 5 букв этого имени. Это как бы корень, из которого творение выросло. Если мы от общего числа 86 гематрии Элоким отнимем эти 5, останется число 81, которое есть слово Тева. Гематрия слова Тева. Тева это есть вот то, что было создано. 81 выросло из этих 5, а вместе это вот имя Луки. 86. Вот эти 5 букв, они сориентированы на то, откуда творение выросло. Это корень как бы творения. Вот они вошли по гематрии в слово Афор и Эйфер. Прах и пепел. Тейрейш. Корни творения. Нет еще самой вещи, она только вырастает из корня. Саму вещь по себе еще там нет, только потенциал вещи. Первая буква слова «фор айн». Ну, айн – это вот число 70, гематрия 70. Это тоже относится к этому восьмому уровню, из которого выросло творение. И творение имеет уже только число 7 за собой. Про это много раз говорили. Айн лежит вот там, на этом восьмом уровне. Первая буква слова «афор». Эйфер – это первая буква «алов». Она тоже относится к этому восьмому уровню, как учат мудрецы. То есть оба эти слова, они говорят о корне, о восьмом уровне творения. И в то же время они говорят о том, когда еще нет вещи самой. Это понимание, что я как бы ничто, прах и, или пепел, оно может быть только у человека, который добрался, очень высоко поднялся, к корню. Вот там он так может на себя смотреть оттуда. Более того, интересно, Авраам здесь использует слово «анохий». Можно бы сказать «они», «я». Два слова есть для «я» – «анохи» и «я», и «они». «Анохи» относятся вот к этому, это более высокое «я». Как бы. Как сказано в Хумаш, Всевышний спустился на гору Синай и сказал «анохи ашем элокех». «Я», вот он сказал. Он спустился оттуда на гору Синай. Там это слово «анохи» употребляется. И вот здесь получается, с одной стороны, Авраам, конечно, знает свою высоту «анохи» и говорит про свой корень, но он говорит, что вот «афоры вейфер я». И отсюда его линия поведения. Ему не трудно согнуться перед другим. С этим у него никакой проблемы нет. Это у людей обычных, так сказать, в жизни, а как-то так поклониться турку какому-нибудь. С этой флотилией, которая была. Как-то я бы там стал извиняться перед ним. Аврахаму с этим бы никакой проблемы не было. Яков спокойно кланялся перед Эйсовым 7 раз. Тоже не было проблемы. Большому человеку это ничего не стоит. Почему? Что внутренняя природа такая, фора эйфер, все. И отсюда эта линия поведения, как мы говорим. Тут мы, значит, уяснили себе, что значит самоумаление. Это самоумаление, сам себя так оцениваешь, и как следствие возникает такая линия поведения. И что, за это, и что на это, значит, говорится? Что если так будет, то Всевышний возвеличит. Значит, почему? Почему это должно следовать? На основании чего? Если так тебя человек рассматривает, то, ну вот как Авраам, он сам себя так рассматривает, это дано в эпизоде разговора со Всевышним. Когда он разговаривает со Всевышним, тогда он называет себя Афор Вейфер. Хумаш нас здесь учит, что от чего рождается вот такая самооценка. Он стоял перед Творцом. Если он стоит перед Творцом, то как он еще себя может назвать? Если не так. Значит, если человек в своей духовной шкале имеет вот такую высоту, что он, так сказать, приближен, тогда у него будет такая самооценка. Если у него духовная шкала не такова, а что значит не такова? В ней, так сказать, изъян духовности. Тогда, чего рождается изъян духовности, материальное начало как-то начинает играть роль. Значит, тогда у него будет принижение этого. Но если нет, он живет в этом мире, И вот у него, так сказать, такая оценка, самооценка. Тогда говорится, что Всевышнего возвеличивают. Вопрос, почему? Ну, Авраам стоял перед Творцом, некуда было деться, как только так на себя посмотреть. Может быть, и другой подход здесь. Не обязательно так стоять вот так высоко. Другой пример самоумоления. Есть Творец, есть мир, который он создал. Это мир, который создал Хакодеш Борух. Этот создатель велик и мир велик. Человек. Человек – существенная часть этого мира. Это, как говорит Гемора, Олам Котан. Мир в миниатюре. Это тоже целый мир. И вот один смотрит на другого вот именно так. Перед ним целый мир. Так каждый человек. Там враг, не враг – это уже другая история. Мы сейчас про это не говорим. Нормальная такая ситуация. Целый мир. А кто он сам в этом мире? Он тоже часть мира. Но, хотя он и часть мира, он себя по-другому воспринимает. Есть такое понятие, как в мире, да, я часть мира, но значимости моей собственной в этом нет. Часть мира, не более того. А притончик умный. Что, его заслуга, что ли? Он родился таким. Он добрый, от рождения добрый. Мягкий, ну так вот его родители родили, он мягкий получился, жесткий. Вот так смотрит на себя, у него никакой по отношению к тебе, а вот я что-то представляю, это естественно для него. И вот перед ним другой человек, это как бы часть творения, очень важная вещь, важно, что мир для него важен. Вот откуда идет. Мир для него важен очень. Он чувствует тонкости этого мира. Перед тобой человек, он, вот, а где еще эта тонкость мира проявится? В облаках, что ли? Или в озере. Вот по существу внутреннее так сказать, соприкосновение с миром. Через человека. Вот так он общается с человеком. Как он имеет дело с миром. Кто он сам в этот момент? Часть мира, не более того. Никакого увеличения нет здесь. Это дано и все. Ничего, так сказать, никакого достижения нет с моей стороны. Это абсолютная правда, между прочим. Так оно и есть. Просто не каждый так ощущает себя. Это вот другой способ самоумоления. Другая как бы шкала. Взаимодействие с творением. Я ощущение себя в творении. Даже как в первом способе надо видеть так, высоту, эту шкалу духовную, веса, так и во втором надо воспринимать творение вот таким специальным образом. Вот если человек идет в этом направлении, тогда, говорит Гемора, Всевышний его возвеличивает. Чему? Ну, понять нетрудно. Он живет в мире. В мире совсем другие оценки, совсем другие стандарты. Здесь наоборот, котируется тот, который может подавить другого, занять какое-то положение, прославиться как-то. Мир устроен себя по-другому, на другой основе отношений между людьми. Вот этот человек, он хоть живет вопреки тому, что существует вокруг. И либо он по рождению такой, либо он стал таким. Так в детстве у него были определенные качества, а потом он так и изменился, такое бывает. И стал человеком как бы маленьким, умаляет себя. В любом случае, он идет против того, что вокруг. И это на внутреннем, на внутреннем фронте, в общем-то, не каждому по плечу, далеко не каждому. Это оценивается. И получает награду за это, за свою духовную работу. Либо за то, что пришел к этому, либо за то, что удержался на этом. Потом вопрос, потому что иначе все собьется. В конце будут вопросы. Так. Вот за это он получает награду. Какую? Вот по этим двум параметрам. Всевышний его так сказать, возвеличивает. Это понятно почему. Потому что если человек отпихивает вот это материальное начало в себе, которое у каждого есть, вот отпихнул, тогда он получает поддержку духовную, он укрепляет свое духовное начало, одно с другим противоречием. Вот он и получает вот награду, ему дают сверху больше, чем он. Также в отношении с людьми. Внешнее вытекает из внутреннего. Если человек вырос внутренне, стоит на вот таком, так сказать, как пьедестале, не в своих глазах, но люди чувствуют это. Даже в этой парше, которую мы сейчас изучаем, Авраам Авину говорит им, я хочу похоронить свою жену Сару. И мы говорят, ты князь среди нас. Он не выставлялся. Они видят его таким. Потому что он имеет духовную величину. Другой пример. он просит этих ангелов, чтобы они к нему зашли, и там он их накормит. Они говорят ему: сделаем по слову твоему. Ангелы его слушаются моментально. Как ты стал, так и будет. Мы здесь видим подчинение. Он умолял себя, и что вместо этого он получил? Он получил место. Жители той земли, и вот ангелы, они услушаются. Как он скажет, так и будет. Почему же они чувствуют его духовную высоту? И внешне подчиняются высокому. Другой пример. После вот этой истории с этими ангелами, моментально после этого Хумаш говорит, это не случайно, что моментально после этого, скрою ли я что-то от Авраам, Всевышний говорит, он станет главой народа великого. Вот, пожалуйста, он получил высоту свою собственную. Кто может стать главой, началом великого народа? Тот, который велик. Маш нас в этом месте учит, что Авраам рассматривал себя как Афорве Эйфер, и что он за это получил? Духовную высоту. Наша гемора идет в точности по тому, как рассказано в этой парше. И наоборот. Если человек не умаляется, он народ возвышает, то он получит обратное. Ну, из того, что мы сказали, легко понять, что он возвышает себя. Ну, в первую очередь, в своих собственных глазах он считает себя фигурой. Ну, и дальше он, естественно, хочет, так сказать, чтобы это и было так. Корень один. Откуда это стремление себя, так сказать, знести? Он ни в коей мере не хочет рассматривать себя как прах, афор. Он вещь, он значим. Его на это толкает материальное начало. Вот корень. Как мы это знаем? А кто знает, почему так человек хочет? Из противоположного. Только что мы изучили, чтобы стать высоким духом, надо быть афорве эйфер. Уход от этого, то уход от духовности, потому что стать афорве эйфер, это когда ты имеешь эту вертикальную шкалу. Уходишь от этого, значит, в тебе материальное начало, так сказать, имеет голос. И ты потеряешь то, что ты имел. И на внутреннем уровне, и на внешнем. Это вот первое, о чем говорит Гемора здесь. Дальше. Второе. Каждый, который преследует свое величие, кто-то, значит, надо смотреть, что это означает, величие убегает от него. И каждый, который убегает от своего величия, величие преследует его. Звучит несколько похоже на то, что было раньше. Но есть разница. Раньше человек стремился либо занять место, которое ему не соответствует, либо уйти с места, которое ему соответствует. Ну, условно говоря, вот есть там капитан, он хотел занять позицию майора, или наоборот, если умаляет себя, он воспринимает себя как лейтенант. Это вот было раньше. Здесь не так. Сказано, что у него есть величие, то есть какое-то место он в духовном пространстве занимает. И он не хочет занять другое. Нет, не об этом речь. Речь о том, что он бегает за своим величием. Что это означает? Оно для него очень важно. Ему важно, какое, значит, место он занимает. И в пространстве духовном, и среди людей. Это ему важно. И тут говорится, что он потеряет это место. Почему? Кто его толкает вот постоянно возвращаться к этой своей относительной высоте полной? Куда это? Опять можем примерно так и вспомнить этот образ афоры. Если бы он рассматривал себя как прах, у него бы этого не было. Раз он так рассматривает себя, важно это, значит, он в своих глазах не прах. Это уступка духовности. Это, так сказать, в нем говорит его материальное начало. И он хочет так ведь иметь свою высоту в отношении с другими, чтобы это тоже проявлялось. Ну, это важно. Идешь за материальным, потеряешь духовное. И наоборот. Если человек бежит от этого, он знает свое место. Авраам знал свое место. Но оно было для него, так сказать, не тем, что какую-то роль играло. Вот в своих глазах он был афор, он мог кланяться другому, встать перед другим, ему ничего не стоило. Поклониться, встать, пожалуйста. Это не влияло. Он как бы убежал от своей истинной высоты. Тогда высота будет его преследовать. Он ее не потеряет. Это разница между первым и вторым. Там занять какое-то другое место, несоответствующее. А здесь вопрос о поддержании своего места. Поддержать вот это свое место в духовном пространстве непросто. Почему? Потому что Достаточно чуть оступиться, споткнуться, и все. Почему? Потому что духовное пространство, оно тонкое, оно не имеет той инерции, которую имеет материальный мир. Поэтому сойти с той точки, на которой стоишь, гораздо легче. Ну, Всевышний может, так сказать, он понимает, что имеет дело с людьми, басор вадам, плоть и кровь. И, ну, в первый раз оступился, там еще дадут возможность как-то справиться. Но тоже, если серьезная ошибка, то потеряешь и все. Например, Яровом царь, когда он сделал этих двух игл для Войдозары, моментально верхняя часть души от него ушла, терял свою высоту, оступился. Интересно, что в первом случае Гемора говорила о том, что Всевышний возвеличивает его или Всевышний уменьшает его. А в втором случае не сказано. Просто сказано, бегаешь за своим величием, потеряешь его, величие убежит от тебя. И наоборот, Всевышний не упомянут. Почему так? Интересно. Гемора, она очень точна. В первом случае она говорила, что тут Всевышний должен мешаться, а вторым она обойдется без него. Само получится. Ну, действительно, после того, как мы поняли, в чем здесь суть, можем понять вот этот нюанс Гемора. Речь идет о, в первом случае, о приобретении величия. Приобретении. Ну, чтобы вырасти духовно, тут, так сказать, ты стараешься, конечно, но пока не дадут, сверху ничего не будет. Надо просто душе прибавить силу. Откуда эта сила приходит к душе сверху, тут нет другого. Будешь кушать, стоять на правильной диете, ничего не поможет. Должно быть вмешательство Всевышнего. Равно как и снять с тебя тоже. Мы имеем дело с душой. Это в его видении. Во втором случае речь идет о том, чтобы удержаться на этом уровне. Речь идет о том, чтобы стать выше или стать ниже, а сохранить свой уровень. Об этом второй случай. Ну, тут, значит, уже вот есть на этом уровне определенные правила игры. Если ты им не удовлетворяешь, идешь в сторону материальности, теряешь, и все. Тут не надо вмешательства Всевышнего. Например, человек не покушал, не позавтракал, не пообедал. К вечеру он уже слаб. Никакого вмешательства сверху не надо для этого, уже так сделано. Поэтому Гемора в первом случае говорит про Всевышнего, во втором умалчивает. И, наконец, третий случай. Каждый, который толкает дохик, толкает, отпихивает время. Время отпихивает, час отпихивает его. И наоборот, каждый, который отпихивается временем, часом, час время шо становится для него. Опять две стороны. Ну, как-то странно. Человек отпихивает время, что это обозначает? Время отпихивает его, еще более странно. Чем Гемора говорит. Значит, что такое время? У нас были занятия, где мы развивали эту концепцию времени. Есть одно время, например, 1000 лет назад, 2000 лет, 500 лет назад, 3 года назад. Все это разные времена. А количество секунд то же самое. Время – это то, это вот часть пространства, которая наполняется определенным содержанием. Рим был рабовладельческий, скажем, Рим было, сейчас другой Рим. Полное пространство иное, другой уровень функционирования, по-другому люди живут. Время другое. То есть время – это вот то, чем наполнено пространство в настоящий момент. Вот здесь говорится, что если человек отпихивает время, что это значит? Время. Он хочет чего-то достичь, к чему-то прийти. Но есть вот это пространство, вот это настоящее время, настоящего момента. Что значит его отпихнуть, этот момент? Он не считается с тем, что есть. Он хочет своего, хочет достижения этого, и он идет напролом, не учитывая обстоятельства. Это значит отпихнуть время. Тогда говорится, время его отпихнет. У него как бы ничего не получится, и более того, он в минусе окажется. Почему? Ну, есть у творения определенные законы. Вот они в настоящий момент, оно функционирует по этим законам. И он идет против творения. Ну, что с ним будет? Пример. Есть ребенок в семье. Родители хотят его вырастить хорошим. Есть ее определенные, так сказать, критерии хорошести. Они не обращают внимания, а какая природа у этого ребенка. Они так и гнут свою линию. Они как бы ломают. Как это дерево. Оно растет вот одно в одном направлении, другое в другом, одно такие ветки. Они хотят, чтобы дерево было вот росло вот прямо, и еще веточки подстрижены, чтобы были. Тут вопреки природе. И не получится. В результате будет какое-то изломанное существо с изъянами. Полные вещи могут из этого произойти. А что с самими родителями получат? Что они в ответ на это получат? Это наверняка окажет влияние на их отношения с ребенком. Их, как и духовное пространство, тоже будет искривлено из-за этого. Не только ребенок будет искривлен, они тоже будут в этом плане искривлены. Это вот что время, так сказать, им отплатит тем же самым. Пространство, мир на них, то есть, рикошетом. И наоборот, если человек отпихивается временем, иными словами, в этом контексте подстраивается под реальную ситуацию, тогда, говорится, наступит момент, когда время станет за него. Это очень интересно, это неожиданно. Ну, так должно наступить. Он чего-то хочет. Говорится, будет, как он хочет. Только не сейчас, а потом. Странно. Давайте, значит, вникнем, что здесь происходит. Человек хочет что-то изменить. Он действует по обстоятельствам. Он не давит на ситуацию, а ее учитывает. Если он ее учитывает, то не будет себе ставить таких целей, которые недостижимы. Он ставит реальную цель, которую в данном месте можно достичь. Он учитывает обстоятельства. И прямо сейчас, в этом году, это не сделать. Значит, надо делать то, что можешь делать. В данных обстоятельствах. Не говорится, что будет сидеть, уйдет, там будет заниматься чем-то другим. Нет, он, так сказать, отпихивается временем, не значит, он уходит от этой ситуации, он действует в соответствии с этой ситуацией. Дальше вот интересная вещь. Что он вот так с этим духовным пространством такие отношения имеет, а оно само по себе тоже имеет движение. Оно тоже, оно не застывшее, это не кусок дерева, полено. Духовное пространство тоже живет. По своим законам, им тоже, оно будет меняться. Оно уйдет с той точки, на которой стоит, придет к какой-то другой точке. Вот Гемора здесь говорит там, следующее, что если он его меняет это пространство в соответствии с этим пространством достижения своей цели, он получит результат. Это пространство будет меняться в его сторону. Здесь есть двойной взгляд на эту вещь. Одно, человек может, так сказать, использовать это духовное пространство, которое есть, в своих целях. Почему? Причем не обязательно в сторону плюс, в сторону минус тоже. В Германии, да, они все время использовали вот то, что там было, в свою пользу. И получилось для нас не очень хорошо. Можно поменять то, что есть, и в плюс, и в минус. Если человек вот эта сила. Здесь еще есть вторая сторона. Поскольку это духовное пространство само по себе склонно к изменению, оно хочет меняться, оно не будет стоять на месте, оно как бы использует человека для того, чтобы прийти к тому, к чему оно может прийти, к чему оно хочет прийти. Если появляется какая-то фигура, которая воздействует на это пространство, не значит, что вот он такой уж большой и все. Может быть, наоборот, пространство его использовало. Здесь двоякость, и то имеет место на самом деле. Фигура рождается, и вот у него от слуха большой успех. Почему? Все идет как по маслу, зеленый свет. Почему же творение уже настроено вот так, чтобы к этой точке прийти? Тогда появляется фигура, которая может на нее воздействовать. И то имеет место. Вот об этом Гемора говорит здесь. Человек отпихивается временем, то есть подстраивается под него, использует, иными словами, правильно творение, тогда очень возможно, что вот творение наступит момент, когда ему это удастся. Творение встанет на его сторону. Оно имеет свой закон изменения, и оно, вот силы изменения, пойдет в его сторону, оно встанет на его сторону. Теперь вот это три момента Гемора отметила. Какое отношение третье имеет к тому, что было раньше? Вроде не связано. С другой стороны, о чем говорилось раньше, в первом пункте? Человек хочет, так уходит со своего места, либо вверх, либо вниз. И, значит, творение как-то ему на это отвечает. Наоборот, по отношению к тому, куда он уходит. Это отношение человек и творение. Здесь, в третьем пункте, на самом деле, близко к этому, но в другую сторону. Не что будет происходить с человеком, а что он делает с творением. В этом смысле эти две вещи связаны. Изменение человека или изменение творения. Там и там у него будет либо успех, либо провал. И вот это все рассмотрено на истории Эльшана и Бесхилла. Шама — это вот та сила, та духовная сила, которая хотела, так сказать, коих подавления, коих возвеличивания, как мы видели, такое свойство. И в результате оказался проигрыш. Лоха пошла как бесхил. Дальше возвращаемся к началу. Значит, в одном месте было сказано о том, что лоха пойдет как большинство. А здесь говорится за бесхил. Зачем вообще нужно это, чтобы с бесхил идет лоха? В каждом конкретном случае мы должны опираться на большинство, которое на конкретном случае есть. Все, нам не надо ждать этого большинства, что лоха идет как бесхил. Зачем? Уже есть одно правило. Ну, на самом деле, вещь, так сказать, здесь в Геморе интересный момент. Одно дело, что большинство, не большинство, это одно. Но есть определенные правила в Талмуд. Например, спор Раби Мейер и Раби Игуда, галоха идет к Раби Игуда. Махлойкис, скажем, Раби Йохана и Рейш Лойкиш, в подавляющем большинстве случаев, галоха как Раби Йохана, с учением некоторых случаев. Как и Шмул, галоха такая. Здесь есть определенные правила, как устанавливается галоха. Будто эти правила рождаются. Одно из правил – без шамы без сил, галоха как без сил. Откуда вышло это правило? Вот отсюда. Это Гемора нас здесь это учит. Откуда родилось это правило? С другой стороны, кто сформулировал это правило? Сформулировал это правило, как здесь сказано, Шму. Он жил намного, так сказать, несколько веков позже, чем все эти истории. Но он вот только относит туда, идет в прошлое, и объясняет, почему галоха идет как бесхил. Вообще, была ли такая история, вопрос? Или это все Шмул, так сказать, составил, чтобы вот преподнести нам то, чем мы занимались в течение часа с небольшим? Да, такое впечатление, что все это придуманное. Подтверждение того, что он сказал, что спор между... Одно из подтверждений. Что спор между Бейшамой и Бейсил, на чьей стороне галоха, шел 3 года. А потом Баскол спустился. Почему раньше? Почему через год Баскол не мог сказать, кто из них, так сказать, прав, кто нет? Он взялся 3 года. Это один из примеров, когда есть число, которое о чем-то говорит, а в реальности ничего такого не было. О чем говорит число 3? 3 – это... Мы работали с этим числом, то здесь 3 направления спуска шефа. Правая, левая и середина. 3 канала основных, по которым идет шеф. Спуск шефа в нижний мир – это функционирование творения. В этом и есть речь здесь, о галахе. Причем не в частных каких-то вопросах, а в принципе, без шамы или без силы. Мы рассматриваем ситуацию в целом. Общее функционирование мира, а не какой-то конкретный случай. Отсюда и число 3 должно быть. Это было сказано, они 1 год спорили. Но почему тут 1? Это бы были ножницы между числом и тем, что рассматривается в Геморе. Отсюда Шмул говорит 3. Чтобы сразу сориентировать нас о том, что вот этот вопрос, не думай, что у тебя противоречие с другой геморрой, иди за большинством, и с другой рассматривается совсем. Речь в принципе идет о функционировании творения. Вот отсюда он сразу число 3 запустил. Значит, на следующем занятии мы будем продолжать эту тему. Еще одно занятие у нас возьмет. Пожалуйста, какие сейчас есть вопросы? Ну... Последний. У вас вопрос какой-то, по-моему, был? Это одно из причин, почему так оно идет. Хорошо.
Я четко до конца сформулировать. По поводу вот самоуничижения. Да, то есть это сокращение своего я, своего эго, так сказать, как можно больше. Авраама Авину, мы видим, что в течение жизни он все время меняется, он все время подвергается испытаниям тяжким, значит, который он проходит с честью. И кроме того, значит, вот он сокращает свое я, и он постоянно меняется. Мы видим, что он меняется постоянно, и растет духовно, и у него происходят разные события, которые говорят о его духовном росте. А Давид Амелах, который тоже, как мы знаем, был настолько скромен, он все время, значит, себя сокращал, и он называл себя рабом, Всевышний называл его, говорил ему, ты царь, а он говорил, нет, я раб. И с царем Шаулем он тоже себя, значит, тоже сокращал. Ну, другие примеры мы знаем. Но мы в течение жизни царя Давида, мы не видим каких-то вот таких изменений. Мы его как получили вот таким вот высоким, вот таким мы его и видели. Вот есть ли какая-то вот разница между вот этими...
Так, значит, у царя Давида был очень большой жизненный путь. Аризал объясняет так, что это был первый его приход в мир, первое рождение. И поскольку его душа пришла из клипот, куда она погрузилась после хэт Адама, то ей было очень непросто в мире существовать. И там у него, если почитать Таилим, Аризал приводит Таилим, в которых сказано, что вот он там испытывает негативные эмоции просто. Аризал объясняет, куда они у него, потому что он пришел из клипот, у него такое отчасти мрачное было восприятие мира. Света там было полно, безусловно, но в этот момент тоже присутствовал. Поэтому, значит, он прошел большой жизненный путь, безусловно. И, ну, я полагаю, что если читать внимательно Танах, то это будет видно. Может, со стороны это не так бросается в глаза, но это вне сомнения так. Все, что с ним происходило, это был, так сказать, он рос, приближался к Творцу, безусловно. Он начал как раз с точки, которая невыгодная, что ли. Оттуда и хэт его был, вот с этой Батшевой. Еще, пожалуйста.
Ну, у меня насчет вот 3 лет, я тоже постараюсь сейчас сформулировать. 3 года шел спор, но и только тогда раздался, значит, голос с небес, который определил точно, по кому будет галаха, по какой школе. Это время для изменения пространства, когда меняется человек.
3 года?
Да.
Здесь 3 года...
Бывает, более, еще где-то есть такие?
Нет, 3 года здесь объяснялось как просто концепция того... На самом деле никакого баскола не было. Ничего этого не было. Uh-huh. Просто когда говорится баскол, имеется в виду, что здесь вопрос был решен не по большинству, а на духовном уровне. Uh-huh. Теперь, исходя... Это вот то, что говорится, то, что Шмул здесь как бы нас чему учит. Это решение о том, что Аллаха пойдет как бы из силы, откуда оно возникло. Шмул выдвигает свою версию. Дальше он говорит, что здесь вот играли роль те пункты, которые он сказал. Это духовный рост. Отсюда вот этот баткол идет. Как следствие, как бы объяснение того, что вопрос решался по связи с небом. Мы на прошлом занятии говорили, что баткол – это руах акойдеш. То есть связь с небесами ниже невуа, но выше обычного. Руах акойдеш. Вот здесь на этом уровне, когда Шмул говорит, что баскол решил дело, значит, на этом уровне принималось решение небесами, по кому пойдет галаха. 3 года здесь возникает просто как показать концепцию полноты общего, так сказать, какого-то конкретного часа. А в общем, когда, как небеса подстраиваются под землю, здесь должна быть концепция целостности. Отсюда 3 года. Ну хорошо, до следующего раза тогда. Всего хорошего.